Приветствуем, благодать и мир вам. Открывайте, пожалуйста, третью книгу царств. Быть верующим – это значит принимать, смотреть на себя так, как Бог смотрит. И Бог сказал, то, что Бог очистил, не почитай нечистым. Бог нас очистил, и так надо на себя смотреть, хотя мы можем не чувствовать. Это тоже часть веры. Вот Бог хочет, чтобы мы жили верою, праведной верою жив будет. Да? Человек так верит, что Бог на него так смотрит, и он действительно, надеждой этой мы даже очищаем свои сердца, там в первом Иоанна говорится. Итак, 3 Царство, 5-6 глава, мы сегодня посмотрим. 5 глава, с 1 по 4 стих. Вот, строительство храма. Наконец-то Бог показал народу, где это место. Потому что не просто они там должны были решить. Помните, когда было массовое поражение израильтян во второй книге Царств в конце, в последней там главе. Бог там показал вот это место, Давид купил, устроил жертвенник, и поражение прекратилось. Вот. И вот там вот Бог указал, чтобы был главный жертвенник и храм в конце концов. Вот. И в принципе это гора Мария, и это там, где Авраам готов был пожертвовать своим сыном на той же горе. Вот тоже интересно это. Вот. С 1 по 4 стих. «И послал Хирам, царь Тирский, простите, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазал в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон Хираму сказать, ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа, Бога своего, по причине войн с окрестным народом, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь мой, Бог мой, даровал мне покой отовсюду, нет противника, нет боли препон». По разным причинам Давид, то есть Бог не позволил Давиду построить, потому что, хотя Давид очень хотел. Вот. Одна из причин, там в другом месте, не здесь говорится, было то, что ты пролил много крови, и не то, что это было несправедливые как бы войны, эти были по воле Божьей святые войны были, которые Давид вел, но просто люди и вообще, как бы, чтобы не было лишних вопросов, Бог во своей премудрости, он как бы видел, что не мудро будет как бы Давиду построить, потому что люди будут там, как бы, потому что Бог хотел всех людей, всех язычников привлечь. И с этой точки зрения было правильно, что человек, который не имеет столько врагов, а более мирный, построил бы. Но здесь другая причина. Другая причина, она вот здесь тоже, она очень простая, то, что тогда мир еще не был. Израиль, он только-только освобождался от господства вот этих вот окрестных народов. И какой смысл строить храм, когда нету независимости, когда нету защиты, когда враг может прийти и разрушить. И вот теперь этот мир установился, Израиль стал сильным государством, никто его не трогал, не беспокоил. И вот теперь самая прекрасная возможность построить храм, как Бог и обещал Давиду, что сын его построит. С 5 по 6 стих. «И вот я намерен построить дом имени Господа, Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, сын твой, который я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как седоняне». Вот, и там на Ливане, на западном, особенно склонах Ливана, там вот эти вот кедры очень хорошие росли, которые как бы дерево было очень хорошее для строительства, красивое, прочное, не гнило и все такое. Пользовалась популярностью, и к тому же они и рубить не было у него опыта. И вот он заключает этот союз, чтобы Хирам ему помог. Нужны были много материала для строительства храма. Дальше 7 стих. «Когда услышал Хирам слово Соломона, очень обрадовался и сказал, благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». Вот. Не значит, что вот Хирам тут так говорит, благословен Господь, не значит, что Хирам сам лично верил в Господа, просто так было правильно сказать, и Хираму нужен был этот союз, потому что Израиль стал могущественным государством, и Хирам искал союза. То есть не значит, что человек, который так говорил, там, если вы видите, что он был верующий. Хотя Откуда мы знаем? Может быть, он действительно был верующим благодаря взаимоотношениям с Соломоном. Соломон рассказывал ему о Боге, и Хирам видел величие этого Бога, и, может быть, он действительно был верующим. Просто хочу сказать, не всегда, когда в Ветхом Завете люди говорят, там, благословен Господь, не всегда значит, что они были верующим. Дальше, с 8 по 12 стих. «И послал Хирам к Соломону сказать, я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполняю все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне. И там сложу их, и ты возьмешь, но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». Сказал Хирам Соломону, дерева кедровые, дерева кипарисовые вполне по его желанию. И давал. А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. Ну, вы поняли, Сидон, Тир, вот этот Хирам, это были вот где сейчас как бы Ливан находится, просто по карте, чтобы вы имели в виду, это как бы север, северо-запад от Израиля. Там находился вот этот Ливан и эти строительные материалы. Бог дал мудрость Соломону построить, потому что это было грандиозное по тем временам строительство, и чтобы построить такое, конечно, нужна мудрость, чтобы организовать это, множество работников, и все это сделать, чтобы было красиво, прочно, во славу Богу. Конечно, нужна мудрость. Конечно, нужна мудрость, и Бог даровал эту мудрость, в частности, с помощью вот этого вот Хирама, у них будут вот эти вот материалы. Дальше, с 13 по 14 стих. «И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем, а Данирам же начальствовал над ними». 30 тысяч, да, повинность такая была, тут от всего Израиля как-то собралось, было выбрано 30 тысяч человек, вот, то есть, представляете, это огромная армия строителей, то есть, насколько грандиозно это было строитель, 30 тысяч человек, да, и вот они по 10 тысяч, как бы, вахтами сменялись, работали, дальше мы читаем с 15 по 18 стих. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном на работу для надзора за народом, который производил работы. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесали же их работники Соломоновы и работники храмовые, и гивлитяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. То есть, смотрите, 70 тысяч носящих тяжести, да, сколько работников, плюс еще 80 тысяч каменосеков, или каменотесов, как здесь говорится, да, каменосеков. Вот. То есть, представляете, насколько это было грандиозное строительство. То есть я, когда вот читал, я сразу, мне приходит в голову вот этот простой принцип. Ищи Царство Божие, остальное приложится. Соломон искал Царство Божие, искал вот этой мудрости, чтобы прославить Бога, а не просто там самому укрепиться, да. И Бог ему дал вот это, и мудрость он дал. И смотрите, какое грандиозное строительство он устроил. Это просто, понимаете, ну, что я хочу сказать, поймите меня правильно, нужно учиться, да, строительству, там, на инженера, это все нужно учиться, но Бог, в конце концов, устрояет дом, Бог все Бог устрояет жизнь, тем более верующего, да, и, понимаете, если мы ищем Царство Божие, Бог будет устраивать нашу жизнь, но самое главное, Царство Божие искать, потому что можно много чего, чему научиться, много чему быть готовым вроде бы сделать, но если Бог не благословит, это не получится. Соломон здесь развернул такое грандиозное строительство, это потому, что он искал Бога. Вот, он стал одним из великих таких строителей. Это очень интересно. Дальше, 6 глава, 1 стих. В 480 в 480 году по исшествию сынов Израилевых из земли египетской, четвертый год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Вот тут интересно, очень важно для историков, очень важно для хронологии, это такое место, которое дает нам представление, когда это вообще все происходило, когда Соломон жил, когда они вышли из Египта, да, и здесь, говорят, 480 лет происшествия из Египта, и примерно из истории мы знаем, когда Соломон, Давид царствовали, и поэтому мы можем знать, когда именно они вышли из Египта, в каком это году, то есть 480 лет прибавить, это как раз получается там 1350 какой-то год, израильтяне они вышли из Египта. Вот здесь такая дата нам дается интересным. 480 лет прошло. Вот. То есть 400 лет они вот... время судей было, потом время Саула было, время Давида. И вот через 80 лет, после, как первый царь, вот Соломон начал строить. Второй стих. Храм, который построил царь Соломон, Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и вышиной в 30 локтей. Локоть это примерно... 50 сантиметров, полметра, так? Получается, храм был 30 метров на 10 метров. В принципе, по нашим стандартам, да даже, может, по стандартам древности, это не очень большое здание. Но все-таки это не маленькое здание. Высота, значит, 15 метров была, это 6 этажей примерно. Вот, 30 метров на 10. Под храмом, вот то, что там говорится, подразумевается святилище, само здание, да. То есть вот так вот там было, сколько я сказал, 30 метров я сказал, да. А так я сказал, сколько там, 10 метров. То есть, да, вот это, вот сколько вот отсюда до сюда 10 метров будет. Вот длинная стена у нас примерно, 10 метров, наверное. Вот, но он вот такой вот длинный был, да. То есть, вот здесь вот это вот нарисовано, да, это вот это само здание, да, в котором было два отделения, святое святых и святилище было, да, вот само здание оно было такого размера, высотой такой, да, потом третий стих. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храм. Но здесь притвор не нарисован, но здесь нарисованы вот эти два столба. Они как были частью этого притвора, то есть притвор, получается, он вот здесь еще добавлялся. На 10 метров он еще добавлялся сюда. Так, Наташа, переключи там другие картинки, все посмотрим. Четвертый стих. И сделан в доме окна решетчатые, глухие с откосом. Включи и следующий, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот окна были, здесь не очень хорошо видно, может выключите свет, вот здесь справа. Вот, то есть они вверху были, в Святом Святых, конечно, никаких окон не было, там был полный мрак, вот, но здесь небольшие окна были, там еще светильники были. Вот, вот так вот эти окна там вверху где-то были. Дальше с 5 по 6 стих. «И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира, и сделал...» Давир – это Святой Святых. «И сделал...» Боковые комнаты кругом, нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средней шириной в 6 локтей, третьей шириной в 7 локтей, ибо вокруг храма из нее сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Наташ, переключи еще один кадр. По-моему, это вот это. Вот здесь вот стены эти были, да, и в них были комнаты, вот эти, про которых мы говорим, и, конечно, они не прикасались к храму. По-моему, вот это имеется в виду. Дальше 7 стих. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни и молота, и тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Железного орудия там не было. Железного орудия там не использовались. Строился храм. Так задумайтесь, как так построить храм без железных орудий? То есть там были веревки, там были дерево, то есть какие-то лебедки, да, но там не стучали, там не было вот этого вот шума. Это очень необычно. Все эти камни огромные, да, это огромные камни, здесь, может, не очень видно, они где-то там, в других местах должны были быть подготовлены, и когда их привозили, они должны были четко войти, поставлены на то место, которое они должны были поставлены. А здесь тоже все равно очень много камней. То есть представляете, как надо было все хорошо спланировать. То есть нельзя было привезти камень, ну ладно, давайте привезем, а там мы его подточим, подгоним. Такого нельзя было делать. Нельзя было ничего было подгонять, подтесывать, да? То есть все должно быть четко было. Для этого должен был очень четкий план конструктора. И наверняка, мне кажется, каждый камень, который они там в каменоломнях обтесывали, они его пронумеровывали, да? И приносили, ставили на номер. Если вдруг ошибка происходила, его не обтесывали. Или его выкидывали, этот камень, или возвращали на доработку туда. Там на месте ничего не подтачивали, да? Вы окна меняете, все равно, кто меняет вам окна, у него есть возможность там подточить стену, если размер что-то не то. Все, это было нельзя делать. То есть, представьте, что я говорю, это необычно, что храм строится так. Соломон посчитал, что это святой Бог, и эта суета, этот шум, который обычно сопровождает любое строение, она неприемлема здесь, да, и он гораздо больше труда и сил понадобилось, чтобы спланировать так, чтобы эти камни издалека подготавливались и готовились. Какие-то камни должны были быть больше, какие-то камни должны были быть меньше. Все четко должно быть спланировано. Да? И потом все это собиралось. Это очень грандиозно было, когда все эти камни приносились и ставились этими лебедками. То есть это была необычайная как бы тишина. Ну, не полная тишина, понятно, да, лебедки, люди. Но не было вот этого стука, да. Это очень необычно. Это очень необычно для строительства такого сооружения. Здесь написано. Ни всякого другого железного орудия. Не было слышно в храме построения. Было четкое спокойствие, без суеты. Все было размерено. Можно сказать, храм возводил само по себе, строительство храма было уже величественным зрением, ну, зрелищем, да, простите. Вот. И вот я хочу остановиться на этой мысли. Был план, была схема. Камни подготавливались отдельно, в другом месте, а там уже собиралось. И вот это прообраз Нового Иерусалима, прообраз Царства Божий, который грядет в будущем. Это прообраз вечности. Сейчас нужно быть готовым нам, верующим. Сейчас мы должны быть мы обтесаны. Там, когда мы придем на небеса, там, когда этот храм уже будет собираться, духовный храм, да, в Новом Иерусалиме, там уже поздно будет, да. Сейчас нужно быть готовым, чтобы потом... А Бог строит, а Бог готовит. Бог строит этот храм. И вторая мысль, то, что сейчас уже у Бога есть вот этот грандиозный план, как нас использовать, в какое место нас поставить, какими мы должны быть, какие у нас там дары, какое у нас вечное предназначение в этом живом храме. Это будет живой храм. Да? И вот Бог нас, имея этот план, Он тоже нас обтесывает. Он тоже работает над нами сейчас. И мы не видим, зачем это Бог делает. Да? Потому что только главный конструктор, он знал, что, да. А даже работники, которые обтесывали конкретный камень, они тоже, может быть, не все знали, куда этот камень потом пойдет, да. И вот мы не знаем, как иногда Бог работает в нашей жизни. Он меняет нас, Он обтесывает нас, да. Но у него есть потрясающий план. Бог знает, что Он для нас делает, к чему нас подготовит и куда мы пойдем, какое место в вечности мы предназначены занять. Бог предназначил нас для славы, и Он работает в нашей жизни сейчас так. Работает над нами, подготавливает нас. Мы это не видим, но Бог, как вот этот главный конструктор, Он знает, какое наше место в вечности. Сейчас мы можем чувствовать малозначительными, но праведной верой жив будет. Сейчас мы можем сомневаться в этом грандиозном плане Бога, но у Него очень грандиозный план, праведной верой жив будет. Нужно довериться. Когда Царство Божие настанет, вся эта мозаика, вся эта пазл, он сойдется, и мы увидим. А сейчас надо жить верою. Это грандиозное строительство Божие, это духовное строительство, конечно, да. Мы увидим, сейчас мы не все видим, да. Что, к чему, много вопросов. Нужно просто жить верою. Бог строит что-то красивое, Бог строит что-то потрясающее. И Бог использует очень величественные методы. для этого. Ну, конечно, обтесывание это, представляете, камень, да, из него надо сделать правильную форму, все такое. Много работы, да. И в каком-то смысле, если так применять к нам, это болезненно, да. Бог нас обтесывает. Он убирает все, формирует что-то у нас. Это очень болезненно. Это хорошая картина того, как Бог с нами работает. Бог иногда очень болезненно работает в нашей жизни. Но у него есть план. Он что-то хорошее для нас делает. Он не хочет, чтобы мы были бесформенными. Да? Хотя мы, нам, конечно, хотелось бы, чтобы вот я спасен, и чтобы меня не трогали, чтобы больно мне не делали. Да? Но камень, он останется вот таким бесформенным камнем. Если его Бог начнет над ним работать, получится что-то потрясающее. Мы станем чего-то, частью чего-то потрясающего. Бог так работает, братья и сестры, в каждой жизни верующего. И нужно довериться. Когда, особенно, когда больно. Особенно, когда непонятно. Иисус Христос называется краеугольным, мы живые камни, там говорится, да, в Петра. А давайте откроем 1 Петра, 2 глава. Да, 1 Петра, 2 глава, 4 по 6 стих. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому». Видите, вот мы говорим здесь про камни, да. «Камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, к верующим же относятся. Устрояйте из себя дом духовный». Мы тоже что-то строим, как Соломон, да. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Камень краеугольный. Я как понимаю, потому что я помню, когда клал плитку, очень важно было первую плитку правильно, чтобы она была прямая, конечно, плитка, но чтобы ее было правильно положить. Иначе, если вы криво положите плитку, у вас швы там по кругу, когда будете всю ванну, у вас швы не сойдутся. Ну и вообще, там горизонталь, вертикаль, все будет коряво. Вы намучитесь, придется все отдирать. И поэтому там нужно плитку сделать, линию там провести. То есть краеугольный камень, он должен был идеально быть ровный, потому что от него потом все вот эти углы, чтобы было 90 градусов, вертикаль, горизонталь, все соблюдалось. Вы знаете, как квартиру в новую въезжаешь, если строители схалявили, вы потом кладете плитку, и вы видите, что у вас углы неровные, они не 90 градусов, приходится штукатурить, выравнивать углы, кто сталкивался с ремонтом, зная, да, очень важно, чтобы были прямые углы. Это кажется такая ерунда, но это трудно, чтобы построить, это не очень просто, чтобы это построить, да, вот. И вот этот краеугольный камень, образно говоря, с него, по всей видимости, как-то начинали, он должен был быть идеальным, и от него все горизонталь, вертикаль 90 градусов отходил. Если бы камень был бы плохой, все криво бы пошло, да, это было бы недопустимо, вот. Иисус, на нем все строится, с Иисуса все начинается. Да? Вот Иисус наш краеугольный камень, вот самый главный этот камень, через который Бог начинает работать. Так? Без Иисуса ничего не получится, без Иисуса ничего не получится. Он тоже камень, Бог тоже его, можно сказать, обтесывал. Он усовершился страданиями, там говорится в Евреях. Да? И он стал основой, чтобы мы... Из нас что-то получилось. Иисус прошел через страдания, да, хотя он был безгрешен. Тем более Бог будет нас кромсать, отрезать, формировать. Это болезненно, да. Но Иисус наш пример, Иисус наш лидер. И мы должны довериться, что вместе с Иисусом Бог будет строить что-то из нас. Вот. И поэтому надо смотреть на нашу жизнь, как на пазл. Не видно, где мое место сейчас, да. Но Бог-то знает, Бог-то знает, и Бог очень хорошо все получится для моей жизни. Все будет очень хорошо. Доверять Богу. С 8 по 13 стих. И Бог это делает без суеты, без шума. Он не отвечает на все наши шумные вопросы, на все наши там ропот. Бог спокойно, четко делает свою работу в нашей жизни. Без суеты. Это необычное строительство. Это не то, как... Мы представляем, да, потому что люди как бы представляли, там бы было бы, если бы люди строили вот так вот, да, без Божьей мудрости, без Божьего духа, они там стучали, ну, как все использовали там все железные орудия, ну, как-то строить без железного орудия, ну, что, да. Но Бог по-другому работает, и Бог вот в духовном плане, Он по-другому с нами работает, не так, как бы мы представляли, да, доверяться Богу. Бог что-то хорошее для нас, из нас делает. Мы как живые камни. Мы займем в вечности потрясающее место. Сейчас мы это не видим, но в конце концов мы увидим. С 8 по 13 стих. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам входили в средний ярус, а среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказал ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему». Вот ты строишь, да? Вот у тебя такое грандиозное строительство. Вот такие удивительные методы, да? Вот столько много богатых материалов, кедра и золота, и серебра, и все такое, да? Когда человек строит такое грандиозное строительство, тем более для Бога, да? У него есть опасность возгордиться. Как бы это я тут благодетель, тут приблизил Бога к людям вообще. Дома, у Бога дома не было, я построил дом Богу, да? Без меня как, да? То есть очень легко неправильно начать думать и возгориться, и Бог ему напоминает, что я хозяин, ты всего лишь строитель, я тебя нанял, да, я дал тебе все это, я дал тебе эту мудрость. И самое главное, да, что происходит, когда у людей появляется что-то великое, такой храм, люди начинают думать: у нас храм, у всех язычников там непонятно что, а у нас Бог живой, Творец всего живет у нас в Иерусалиме, у нас в земле храм, дом этому Богу. И люди начинают думать, что раз у нас дом Божий, то ну, мы все избранные, мы нам как бы... Они забывают о повиновении, они забывают о личном посвящении Богу. Так с израильтянами происходило, и так могло происходить с Соломоном. И поэтому Бог дает это предупреждение: ты должен повиноваться. Вот ты строишь храм, это здорово, но ты должен лично мне повиноваться. Это очень важно. Если ты будешь мне повиноваться, то все, что хорошее, что я уже обещал тебе, твоему отцу, я исполню. Если нет, то смотри. Все это не имеет смысла, если мы не повинуемся Богу. Очень важно повиновение. В Новом Завете очень важно повиновение Христу. Об этом много говорится. И это никогда не слишком много будет повторять это. Одна из важных, есть разные заповеди в Новом Завете, которым мы должны повиноваться. Одна из заповедей — это есть пищу, да, и пятистинное питье, принимать благодать, другими словами, да, тело Христово, размышлять от его жертву, но причастие принимать, да, питаться благодатью, то, что это значит, ну, глубокий духовный смысл. Но чтобы принимать причастие, нужно ходить в церковь. Нужно ходить в церковь. И в Евреях уже говорится в 10.25, что не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай. У некоторых есть обычай, в этой церкви есть обычай оставлять собрание. В первом веке это было, и во всех церквях христианам нам нужно слышать: не оставляй собрание своего. Это очень важно. Это одна из простых заповедей Иисуса Христа. Христианин, он должен жить в вере. Но в церкви как раз эту веру человек и получает, поддержку этой веры он больше всего получает. В церкви. Человек, христианин, должен жить в покаянии, в смирении. И именно в церкви христианин может оставаться... Ему легче будет оставаться в смирении и ходить в покаяние. Потому что если человек вне церкви, он начинает думать: ну я и неплох сам по себе, ну и все нормально. У него такое усыпление духовное происходит, да. А церковь, братья, как бы они друг об друга, мы точимся и показываем какие-то, мы видим какие-то свои шероховатости, свои грехи, свои ошибки. И это помогает нам быть в покаянии. Я уверовал, так получилось, что я уверовал, просто читая Библию, без церкви как бы. А потом мне надо было искать церковь. И это заняло какое-то время, где-то, ну, где-то 1.5 или 2 года. Так получалось. Но я ходил в церкви разные. Но как-то вот так вот не мог пристать. И только через 2 года вот я нашел часовню на Голгофе. Церковь, где действительно вот было общение, вот это вот И когда я пришел в церковь, я думал вообще, я такой замечательный христианин. Да? Но когда я пришел в церковь, я стал замечать свою греховность, свою высокомерие по отношению к другим христианам. Когда я сам был, думал сам по себе, я не видел свою гордость, я не видел, в чем мне нужно каяться. Да? Но когда ты попадаешь в общение других людей, это помогает тебе ходить в покаянии, в смирении. Церковь помогает этому. Да? Нужно жить в благодати. Если я грешник, действительно осознаю, что я грешник, да, что я ничто, что я духовно нищий, да, то я, если я грешник, то я буду бежать в церковь, потому что именно в церкви я нахожу благодать. Понимаете? Если я считаю, что со мной все в порядке, то зачем мне ходить в церковь, если со мной все в порядке? Иисус пришел для того, чтобы помочь больных. Если себя больным не считаю, то зачем мне Иисус? Зачем мне церковь? Понимаете? Очень важно не оставлять собрание свое. Очень важно церковь. Я должен об этом очень много повторять, потому что Библия об этом говорит, и на практике очень часто люди оставляют свое собрание, и это только всегда вредит духовному состоянию, если не приводит к духовным трагедиям. Можно много приобрести в этом мире, Иисус говорит, но душе повредишь, и что тогда? Что тогда? Наша задача душу спасти, правильно или нет? Мы для чего здесь? Мы спасаем нашу душу, да? Мы храним наше спасение, вот что самое главное, да? Тело-то оно умрет, как ни старайся, вот результат, да? А о душе мы говорим, да? Вот это очень важно. И если мы забудем о душе, тогда нам будет понятно, как важна церковь. Есть много заповедей, я просто на одной сейчас как бы сконцентрировался, да. Вот ты строишь храм, Бог сказал. Мы тоже, как Соломон, строим Царство Божие, участвуем в строительстве. Мы камни живые, да, и Бог нас обтесывает сейчас, Бог нас готовит. Мы, может быть, еще не видим завершенное строительство, но мы участвуем в этом строительстве, да. Мы участвуем в этом строительстве. В строительстве Царства Божьего, мы трудимся для Господа. Мы тоже избраны, как Соломон, да, мы верующие, избранные, Бог избрал нас от сотворения мира, там говорится в другом месте. Бог дал нам, верующим, просветленный ум, просветил нас истинным светом спасения, духовную мудрость Бог нам дал, Бог дал нам Духа Святого, как Бог дал Соломону, да. Но важно личное повиновение для Соломона, и Бог ему говорит. Важно личное повиновение. И немножко странно вообще подумать, а почему Бог такое говорит? Соломон, что, он предан, он так молится, он не хотел души врагов, золота, ничего, он хотел посвятить себя Богу. В чем проблема? Да. Но Бог знает, почему он дает это предупреждение. И мы знаем из истории Соломона, что этому предупреждению очень нужно ему было. Потому что в конце концов, мы знаем, трудно поверить, но мы знаем, что Соломон отступил от заповедей Божьих и отступил от храма, стал строить языческие капища. С ним это такое произошло, и Бог предупреждает. И Бог сейчас нас тоже предупреждает. Вот ты Духа Святого имеешь, вот ты знаешь это и это. Смотри, повинуйся. Это очень важно. Обетования, все обетования, Бог уже дал мне обетования. Вечность, Новый Иерусалим, вечную жизнь, радость. Жизнь с Богом. Бог это для меня, да, предназначил. Но если я не повинуюсь Богу, если я не живу в вере, да, в этой реальной живой вере, обетование не исполнится. То есть, понимаете, братья и сестры, это очень актуально. Есть такой момент, если. В Ветхом Завете мы это видим вот сейчас, да. Если ты будешь ходить, если. Есть это слово «если». Это слово «если» есть и в Новом Завете. Колоссянам 1:23. Бог нас благословил, Бог нас избрал, Бог столько сделал для нас. Мы в какой-то степени как Соломон. Но вот это вот есть предупреждение, оно должно прозвучать. 1:23, да, Колоссянам. «Если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере». То есть в 22 стихе говорит, ныне примирил. Мы примирены с Богом. Мы помазаны Богом. Освящены, отделены, Дух Святой, мудрость и все такое. Ныне, это сейчас у каждого верующего есть. Верующий должен, и он имеет уверенность в спасении. Он имеет эту уверенность в спасении. И все-таки в 23 стихе говорит, если только Есть, есть это слово, да? Пребывайте твердые и непоколебимые в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари под небес, которую я, Павел, делал служителем. Не отпадать от надежды благовествования, не отпадать от Евангелия. То же самое Евреям 3:6, там тоже это есть. Много мест, я просто два возьму. Евреям 3:6. А Христос как сын в доме его, дом же его мы. Мы дом Божий, представляете? Это огромное благословение. Если только дерзновение и упование, которым хвалится, твердо сохраним до конца. Вот это упование надо твердо сохранить до конца. Когда искушение материального приходит, или когда, наоборот, очень трудно, испытание, когда кажется, какой я дом Божий вообще, все в моей жизни развалится. Вот тут надо сохранить веру. Я дом Божий. И я буду этим хвалиться. Хотя может выглядеть смешно. Я буду иметь это дерзновение, считать себя таковым, потому что это по вере, потому что это по благодати. И твердо это буду хранить до конца. Это важно сохранить до конца. Мы, если только. Мы таковые есть, если только. Сохранить веру до конца. Проблема израильтян была то, что они часто говорили, и Соломон на части, у нас храм, не приключится нам зло. Они не повиновались Господу, и в конце концов обетование Божие они не исполнились. Да и храм был потом, в конце концов, разрушен. Для Бога очень важно повиновение, очень важно. Надо усилить вот эти вот мысли, повинующие ли я Богу. Повиновение, оно драгоценнее, чем пение песни, там, жертвы какие-то для Бога. Оно драгоценнее. И неповиновение – это такой же грех, как если бы там я пошел там, к экстрасенсу, которому там, или каким-то там заговорщиком, там, вызывателем мертвых пошел бы. Да. Неповиновение – это серьезный грех, Саулу было сказано. То есть вот такое важное предупреждение. Соломон, ты молодец, Бог тебя благословляет, все будет хорошо, если только ты будешь продолжать поступать. С 14 по 20 стих. «И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками от пола храма до потолка, внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. И 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов, все было покрыто кедром. Камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей, вышиной в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник». Ну, Давир, я говорил, это святой святых. Наташа, переключи какой-нибудь другой. Самый первый, вот этот вот. Вот, то есть он был одинаковый. Здесь вот здесь не очень хорошо нарисован, потому что здесь говорится 10 на 10 он был. То есть он 10, это, наверное, внутренний все-таки размер был. 10 метров так, 10 метров так, и высота тоже 10 метров была святой святых, да? Куда только священник раз в месяц, раз в год, простите, мог входить, да? Человек туда не мог входить. Только раз в год. Святой святых. Мне всегда интересно вот это святой святых. Вот именно там обитал Бог. И туда в Ветхом Завете нельзя было заходить. Но там сказано, что вот над ковчегом присутствие Бога, шехина так называемая, слава Божия обитала. Это тайна, да? Вот. Мы еще больше будем говорить, и мы увидим, что там слава Божья сошла на этот храм и все такое. То есть это был дом Божий, действительно. Так, святой святых. Да? Оно там говорится 40 метров. Мы говорили 30 метров, а 40 метров. Здесь откуда? Это потому что пристройка вот эта была здесь, добавлялась. Поэтому... С 21 по 28. «И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред Давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, весь жертвенник, который пред Давиром обложил золотом и сделал в Давире двух херувимов из масленичного дерева вышиной в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма, крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касались другой стены. Другие же крылья среди их среди храма сходились крыло с крылом. И 28 стих. И обложил он херувимов золотом. Наташа, включи там, где вот разрез храма. Ну вот, херувимы, вот эти вот чудесные животные, да, с крыльями, да, вот здесь вот у них, они 5 метров были высоты, да, то есть, представляете, 5 метров, да, крылья были, каждое крыло было по 2,5 метра, а вот здесь вот эти два крыла, они соединялись, вот здесь вот ковчег стоял, они соединялись, и получалось как 5 метров, вот так вот, два крыла, а эти касались стен по 2,5 метра. Крыла, вот эти вот херувимы были, мы знаем, что это же картина небесного, на небесах есть эти херувимы, да, вот эти потрясающие животные, ну, в книге Откровения мы об этом читаем, вот там были вот эти потрясающие херувимы. С 29 по 30 стих, в Святом Святых. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающих цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней передней части. Для входа в Давир сделал дверь из масленичного... Ну, давайте здесь на 30 стихе. Вот видите, там херувимы, они были нарисованы на стенах. Очень много этого было. Вот. И там были, да, действительно, были изображения в храме. Но этим изображением никто никогда не поклонялся. Их никто никогда не целовал. Никому бы в голову не пришлось там целовать этого херувима. Там все было поклонение Богу. Там, да, там были там украшения, там были определенные, да, ветви, там все такое, да. Но люди понимали, что надо только Богу поклоняться. Никто не поклонялся изображениям. Никто. Хотя они и были. С 31 по 32. Для входа в Давир сделал двери из масленичного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масленичного дерева он сделал резные херувимов и пальмы, распускающие цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов и пальмы. Что не так? А оказывается, что там же завеса была. А почему здесь говорится про стену, про дверь? А во втором Паралипоменоне 3.14 мы говорим, что завеса действительно была сделана. То есть здесь просто не говорится про завесу, здесь говорится, что двери были сделаны, да? Стена двери, да? А в Паралипоменоне Соломон строит, там говорится про завесу. То есть получается было и то, и другое. Как? Это был первый храм. Второй храм, который был построен, мы там не знаем, были там двери или нет, может там только одна завеса была, а может там и были двери, да? Но во втором храме эта завеса, она разорвалась сверху до низу. То есть там были двери, может быть, они всегда, эти двери были открыты, а завеса все это загораживала. Или наоборот, завеса там была, за этими дверями. Скорее всего, там за дверьми была завеса. То есть священник, когда здесь... Священник-то сюда ходил каждый день. Он ничего не мог видеть там, что было в Святом Святых. С 33 по 38 стих. И у входа в храм сделал косяки из масленичного дерева четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижны. И обе половинки другой двери были подвижны. И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы. И обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня. Из ряда кедровых брусьев. Четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, это месяц восьмой, Он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет. Значит, внутренний двор, вот все это, мы говорим, здесь все это построено. Вот, но внутренний двор, вот он здесь, он был, находился под открытым небом. Наташ, первую схему опять включи, пожалуйста. Вот этот храм, да, а внутренний двор, он был вот здесь под открытым небом, здесь был главный жертвенник, где приносили жертвы, кровь невинных животных за наши грехи проливалась. Но это понятно, что это прообраз был Иисуса Христа. Вот. Это было под открытым небом. Святое святых, святилище и двор, они были в скинии. Это вот эти три вещи, вы запомните, это основа вот этого храма. Человек не может прийти в святилище, будь кто бы он ни был, даже священник, минуя жертвенник. Он не может просто пойти. Без пролития крови он туда не мог идти. Понимаете? Вот этот жертвник во внешнем дворе, он очень важен. Без этого, убери этот жертвник, вообще весь смысл теряется в храме. Этот жертвник очень важен. Внешний двор, он очень важен был. 7 лет, мы видим, построился. Это грандиозное строительство было. Сколько золота, сколько серебра, камней, этих драгоценных, дорогих древесины и все такое. И вот просто в заключение я скажу, вот здесь в 36 стихе опять говорится. Построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. Наташа, включи следующий. И еще. И еще. Вот, да. Вот видите, вот это вот был внешний двор или двор священников. Это внутренний. В скине такого не было. В скине вот этого двора не было. Был только внешний двор. Теперь появился двор священников, где находился жертвенник главный. А это был, где израильтяне, по всей видимости, мужчины, могли собираться, молиться, туда они не шли. Там был священник, там работали левиты. Вот дополнилось вот это дополнительное отдело, внешний двор. То есть, когда мы читаем Ветхий Завет и читаем про храм Соломона, то там говорится внешний двор, надо понять, что это имеется в виду. Это или это, там контекст надо смотреть. То есть теперь как бы два двора появилось. Вот так вот Соломон построил. В этой стене были комнаты для священников, для хранилища. Вот. Вот это здание храма. То есть внешние вот эти стены, это было очень важно тоже. Вот это такая конструкция была храма. Я опять просто возвращаюсь к той мысли, насколько много там было этих камней, насколько много там, какой сложный был план, как было все хорошо нужно было организовать, чтобы потом эти камни туда без уже поточки ставить там. Я почти уверен, каждый камень там был пронумерован, представляете, вот каждый они ставили без всякого железного оружия, построился этот храм. И просто еще хочу напомнить вот эту мысль. Братья и сестры, Бог работает в нас. Мы можем не видеть, мы можем чувствовать, что ничего Бог в нас не работает, только все плохое. Но вот это все плохое, вот эти все трудности, это и есть это обтесывание. Да. Мы хотели, чтобы нас не трогали, но Бог работает над нами. Да. И в свое время все станет на места, и мы увидим замысел Божий для нашей жизни. Мы увидим то великое, к чему Бог нас призвал. Сейчас надо набраться просто веры. Другая мысль, о которой мы сегодня говорили, повиновение, то, что Бог сказал Соломону, это очень важно. Бог имеет прекрасный план для каждого верующего. Этому верующему очень важно повиноваться. Очень важно повиноваться. Это вот повиновение, оно вот, все нити ведет в Ветхом Завете, и Бог сказал Адаму и Еве, не ешьте, не ешьте, им надо было повиноваться. И вот Бог нам говорит сейчас, ешь. Что Он говорит, ешь? Тело Христа, кровь Иисуса Христа, только в этом жизнь. Без этого, и люди тоже иногда не повинуются, игнорируют благодать, игнорируют Христа, игнорируют церковь. И Бог призывает только в этом спасение. И третья мысль. Слава Богу, в Новом Завете мы поклоняемся в духе и в истине. Храм. Теперь тоже есть храм. Божий, да, потому что в Коринфянах, в 1 Коринфянам говорится, что разве вы не знаете, вы храм Духа Святого, церковь это храм. Теперь храм, с точки зрения Нового Завета, он не привязан к какой-то географической точке, он не привязан к какой-то горе, Мария, там поклоняться или там поклоняться, как самаряне спорили, да. Храм – это мы, верующие. Потрясающее вот это знание, здание, святое это место, да, это мы, церковь. Вот мы здесь собрались, мы являемся этим храмом. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему в духе и в истине. Вот эта вот тайна, она совершается в церкви. И мы знаем, что святое святых, завеса разорвалась, да, святое святых открыто теперь. Путь к Богу, он открыт. В Ветхом Завете он был закрыт. И тогда, когда храм построили, Соломон построил, Бог сказал, на этом месте я буду внимательный к молитвам вашим, я буду проявлять милость, я благословлю ваш урожай и все такое. И израильтяне, чтобы получить благословение по-настоящему, да, и чтобы прославить Бога, они шли именно в храм. Тогда они не поклонялись в духе и в истине. Тогда они были привязаны к Богу вот в этом географическом месте, в Иерусалиме, на этой горе Мария, к этому храму, к этим ритуалам. Не просто так Бог был тогда прийти, и кто? И тоже завеса, а точнее отделение святой святых показывало, что еще полностью путь к Богу не открыт. И все равно израильтяне приходили туда. Если им нужна была помощь, они шли в храм. Если им нужно было благословение на урожай, они шли туда в храм. Три раза в год они шли туда, в храм, поклониться Богу, попросить, чтобы Бог благословил их семью, благословил их урожай. Там было место, да? И это было очень важно. Сейчас такого места нет, потому что есть духовное место, там, где верующие собираются во имя Иисуса Христа. Люди ценили тогда этот храм, и мы должны ценить вот этот вот храм, церковь. Это храм Божий сейчас, да? Мы должны ценить в церкви, как и тогда человек получает благословение. В церкви там, то есть в том храме, было назидание, там было поклонение. И здесь мы в церкви, мы получаем назидание Слова Божьего, изучаем Библию. Мы поклоняемся Богу, мы молимся, мы поддерживаем друг друга. Совершается вот эта тайна Божьего действия через церковь сейчас, да. Всякими взаимными связями мы укрепляемся. Эта церковь растет, мы лично растем. Мы получаем духовное благословение. Мы ищем царство, и даже все остальное прикладывается. Поэтому, понимаете, человеку очень часто он так устроен, ему нужно что-то видимое, да. Но мы верующие, у нас нет вот этого видимого, у нас есть что-то конкретное, это церковь. Вот церковь, он невидимый храм Божий, но церковь в то же время, вот мы здесь собрались, поместное собрание, это видимое собрание, да. И вот Бог призывает ценить, вот как там люди храм ценили, он Бог призывает ценить церковь, это место, потому что это святое место, где мы здесь собираемся. Мы омыты кровью Христа, доступ святой и святых к нам открыт, доступ в самое сердце Богу, в самое жилище Богу к нам открыт. И Бог говорит, приходите с дерзновением, чтобы получить помощь и получить благодать. Тогда они не могли приходить с дерзновением. Мы теперь можем приходить с дерзновением, зная, что кровью Христа все наши грехи омыты.